Душа есть творение Бога, а не людей. Равно так же и тело. Вы рукоплещете. Но теперь не время рукоплесканий, а после можете и рукоплескать, и подражать. Таким образом, основанием этой картины служит вещество общее для всех. Душа от души нисколько не отличается, как душа, но от желания зависит их различие. Как тело от тела нисколько не отличается, как тело, но оно одинаково у Павла и у всех других, и только подвиги делают одно чище другого, так надобно думать и о душе. Итак, представим картину. Душу Павла. Эта картина была прежде закоптевшая и покрытая паутинами. Ничего ведь нет хуже вражды против Бога. Но когда пришел преобразующий все и увидел, что она имеет такой вид не по ленности и не родению, а по неведению, и потому, что не имеет цветов благочестия, он ведь имел ревность, но красок не имел, потому что имел ревность не по разуму, то сообщил ей цвет истины, то есть благодать, и тотчас же сделал ее царским изображением. Он, принявши краски и узнав то, чего не знал, не терял времени, но тотчас же стал превосходным художником. И, во-первых, голова его явилась царской, когда он проповедовал Христа, затем и все тело стало таким же по строгости жизни. Живописцы, заключившись у себя дома, исполняют свое дело с великим тщанием и безмолвием и никому не отворяют двери. А он, выставив картину среди вселенной, где все противились ему, возмущались и беспокоили его, довершал здесь это царское изображение и не смотрел на препятствия. Потому и говорил: «Мы сделались позорищем для мира». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 9. «На земле и на море, для неба и всей вселенной, для мира чувственного и духовного», и между тем живописал свою картину. Хотите ли видеть и прочие ее части, начиная с головы? Или хотите, чтобы мы начали исчисление снизу? Посмотри же на эту статую из золота, или еще драгоценнейшую золото и достойную стоять на небе, не спаянную оловом и не прикрепленную к одному месту, но пробегающую от Иерусалима до Иллирика, достигающую Испании и как бы на крыльях носящуюся по всей вселенной. Что может быть прекраснее этих ног, прошедших всю лежащую под солнцем землю? О красоте их и пророк предвозвестил, когда сказал: «Как прекрасны ноги благовестника, возвещающего мир». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 7. Видишь ли, как прекрасны ноги его? Хочешь ли видеть грудь? Приди, я покажу тебе и ее. И ты увидишь, что она светлее прекрасных ног его и даже самой груди древнего законодателя. Моисей держал каменные скрижали, а он имел внутри самого Христа. Носил в себе образ самого царя и очистилища, потому что был честнее херувимов. Не такой голос оттуда исходил, какой отсюда. Там беседа касалась большей частью предметов чувственных, а язык Павла возвещал о предметах, превышающих небеса. От очистилища произносились вещания к одним только иудеям, а от него — к целой вселенной. Там через вещи бездушные, а здесь через добродетельную душу. Он был очистилищем, светлейшим неба, сияющим не разнообразием звезд и не лучами солнечными, но имеющим внутри себя самое солнце правды, изливавшее оттуда лучи свои. На это чувственное небо иногда находит облако и потемняет его, а на грудь Павла не находила никогда никакая подобная непогода, или лучше многие непогоды и часто находили на него, но не помрачали света его, а напротив, этот свет блистал среди искушений и опасностей. Потому он, находясь сам в узах, восклицал: «Для Слова Божия нет уз». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 9. Так всегда язык его изливал лучи, и ни страх, ни опасность не помрачали груди его. Эта грудь, по-видимому, была превосходнее ног его, но и они также превосходны, как ноги, и она, как грудь. Хочешь ли видеть, как прекрасен и желудок его? Послушай, что он сам говорит о нем. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 13. «Хорошее дело не есть мясо, не пить вина и не употреблять ничего такого, чем брат твой оскорбляется, соблазняется или смущается. Пища для чрева и чрево для пищи». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 13. Что может быть и прекраснее этого желудка, приученного к такому воздержанию, хранившего всякое целомудрие, умевшего поститься, алкать и жаждать? Как хорошо обученный конь, управляемый золотой уздой, так и он выступал стройно, побеждая требования природы, потому что в нем выступал Христос. А при таком целомудрии, очевидно, исчезало и всякое другое зло. Хочешь ли видеть и руки его, каковы они ныне? Или хочешь видеть, как худы они были прежде? Прежде он входил в дома и влачил в темницу мужей и жен, как бы имея руки не человека, но какого-нибудь дикого зверя. Деяния святых апостолов, глава 8, стих 3. А когда принял цветы истины и достиг духовной опытности, тогда эти руки были уже не человеческие, но духовные, имевшие на себе узы каждый день. Они уже не наносили ударов никому и никогда, но сами тысячу раз подвергались ударам. Этих рук даже устыдилось некогда ехидно. Они были уже не человеческие руки, поэтому она и не причинила им вреда. Деяния святых апостолов, глава 28, стихи с 3 по 6. Хочешь ли видеть плечи его, столь же прекрасные, как и прочие члены? Послушай, что он сам говорит о них. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 24 и 25. Но чтобы и нам не погрузиться в беспредельную глубину и не слишком распространить речь свою, перечисляя все члены его порознь, оставим тело его и обратим взоры на другую красоту, на красоту одежд его, которых боялись злые духи, и потому бежали от них, от которых исцелялись и болезни. Деяния святых апостолов, глава 19, стих 12. Где ни являлся Павел, все уступало и покорялось ему, как бы победителю вселенной. Подобно тому, как получившие на войне множество ран, увидев оружие, нанесшего им раны, трепещут, так и злые духи, увидев только полотенце его, отступали. Где теперь богатые и гордящиеся своим имуществом? Где исчисляющие свои достоинства и драгоценные одежды? Сравнив себя с Павлом, они увидят, что все их сокровища — грязь и помет. И что я говорю об одеждах и золотых вещах? Если бы кто предложил мне во власть целую вселенную, то один ноготь Павла я почел бы важнее такой власти. Бедность его выше всякой роскоши, бесчестие всякой чести, наготу всякого богатства, заушение священной его главы всякого удовольствия, брошенные в него камни всякой диадемы. Будем и мы, возлюбленные, желать себе такого же венца. И хотя теперь нет гонения, однако будем приготовлять себя к тому. И он сделался славным мужем не от одних гонений. «Порабощаю тело мое», — говорил он. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. А это можно делать и без гонений. Также попечение о плоти увещевал он. «Не превращайте в похоти», — послание к Римлянам, глава 13, стих 14. И еще, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 8. А для этого не нужно гонений. Богатых же он вразумляет так. Желающие обогащаться впадают в искушение. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Потому, если мы будем таким образом упражняться и подвязаться, то будем увенчаны. И хотя бы и не было гонения, получим зато великие награды. А если станем уточнять тело свое и проводить жизнь, свойственную свиньям, то и во время мира впадем во многие грехи и подвергнемся стыду. Разве ты не знаешь, с кем у нас брань? С силами бестелесными. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Как же мы одолеем их, будучи плотскими? Если сражающийся против людей имеет нужду в благоразумном воздержании, то тем более против злых духов. Если же мы при своей тучности будем еще привязаны к богатству, то как одолеем этих противников? Богатство — это узы, тяжкие узы для неумеющих пользоваться им. Это жестокий, бесчеловечный тиран, направляющий все к погибели, раболепствующих ему. Но если мы захотим, то можем низвергнуть с престола тяжелую власть этого тирана и заставить его повиноваться нам, а не повелевать нами. Каким же образом? Если будем разделять свое богатство всем, доколе оно находится наедине с нами, то как бы какой разбойник в пустыне причиняет всякого рода зло, а когда мы выводим его в общество людей, то оно уже не может повелевать нами, потому что тогда все со всех сторон обуздывают его. Не то я говорю, чтобы иметь богатство было грешно. Грех не разделять его бедным и худо пользоваться им. Бог не сотворил ничего худого, но все хорошо весьма, Бытие, глава 1, стих 31. Следовательно, и богатство — добро, но тогда, когда оно не завладевает имеющими его, когда оно избавляет ближних от бедности, как свет не был бы добром, если бы не прогонял мрака, но еще увеличивал его, так и богатство я не назову добрым, если оно не избавляет от бедности, но умножает бедность. Богат тот, кто не нуждается брать у других, но сам помогает другим. А кто старается брать у других, тот не богат, но беден. Таким образом, не богатство есть зло, а бедственное настроение души, обращающее богатство в бедность. Такие люди несчастнее просящих милостыню в переулках, слепых и увечных. Облекаясь в шелковые и светлые одежды, они презреннее одетых в рубище. Выступая гордо на торжище, они беднее скитающихся по перекресткам, входящих во дворы и там вопиющих и просящих помощи. Эти последние прославляют Бога и изрекают слова милости и великого любомудрия, потому мы и оказываем им сострадание. Простираем руку помощи и никогда не осуждаем, а недобрые богачи, изрыгают слова жестокости и бесчеловечия, любостяжания и сатанинских похотей. Потому они для всех ненавистны и смешны. Посмотри, что у всех людей считается постыдным, от богатых ли брать или от бедных? Конечно, от бедных. А это и делают богатые, которые никогда не пойдут к более богатым. Бедные же берут от богатых. Нищий не станет просить у нищего, но у того, кто достаточнее его, а богатый требует от бедного. Притом скажи мне, что почтеннее, брать ли отдающих добровольно и расположенных к тому, или требовать и вынуждать нежелающих? Конечно, не вынуждать нежелающих, а богатые поступают напротив. Бедные получают отдающих добровольно и расположенных к тому, богатые же от нежелающих и противящихся. А это и есть доказательство большой бедности их самих. Если и на обед никто не решается идти, когда приглашающий не будет иметь расположение к приглашаемому, то хорошо ли брать имущество другого с принуждением? Не потому ли мы отвращаемся и убегаем от лающих псов, что они неотступно нападают на нас? То же делают и богатые. Разве почетнее, когда к потере имущества присоединяется еще страх? Это хуже всего. Потому употребляющий все меры к приобретению имущества не смешнее ли всех? Из страха мы часто и псам бросаем все, что имеем в руках. При том, что постыднее, скажи мне, просить ли одетому в рубище или облеченному в шелковые одежды? Когда какой-нибудь богач держит у себя престарелых бедных, чтобы овладеть их имуществом, тогда как у них еще есть дети, то достоин ли он прощения? Если хотите, обратим внимание на самые слова, какие произносит богач, требуя себе чего-нибудь, и какие бедные. Что же говорит бедный? Подающий милостыню, говорит он, никогда не оскудеет, потому что подает из Божьего достояния. Бог человека любив и воздаст больше. Все это слова любомудрия, вразумления и совета. Они внушают тебе взирать на владыку и избавляют тебя от страха будущей бедности. Вообще много назидательного всякий может заметить в словах нищих. А каковы речи богатых? Свойственные свиньям, собакам, волкам и другим животным. Одни из них рассуждают о трапезах, о блюдах, о сластях, о винах, о благовониях, об одеждах и всякого рода излишествах. Другие — о процентах и закладах, о составлении заемных писем и уплате неисчетного множества долгов, получивших начало еще при отцах и дедах, об отнятии у одного дома, у другого поля, у иного слуги и всего его имущества. Что сказать о духовных завещаниях, писанных не чернилами, а кровью? Представив неизбежную опасность или сделав какие-нибудь обольстительные обещания тем, у кого видят несколько имущества, они убеждают устранить всех прямых наследников, часто угнетаемых бедностью, и вместо того вписать их самих. Не хуже ли это всякого неистовства и свирепости диких зверей? Потому увещеваю вас, будем убегать всякого такого богатства, покрытого стыдом и убийствами, а приобретать богатство духовное, искать сокровищ небесных. Кто имеет эти сокровища, тот только богат, тот достаточен, тот владеет всеми здешними и тамошними благами. Кто хочет быть бедным, по слову Божию, для того бывают отворены двери всех, потому что человеку, не ищущему никаких стяжаний для Бога, всякий уделит от своего. А кто хочет получить неправедно, хотя немногое, для того бывают заключены двери всех. потому, чтобы нам иметь и здешние, и тамошние блага, изберем сокровища непогибающие и богатство бессмертное, которого и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18, по стих 2, глава 2. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Иоанн Златоустый. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 26 и 27. «Сказав, немудрое Божие премудрее человеков», первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 25, апостол Павел выразил, что мудрость человеческая отвергнута, и доказал это как свидетельством Писаний, так и самыми событиями. Свидетельством Писаний в словах «погублю мудрость мудрецов», стих 19, а событиями в предложенном вопросе «где мудрец?», «где книжник?», стих 20. Вместе с тем показал, что это дело не новое, но давно известное, так как оно прообразовано и предсказано издревле. «Ибо написано, — говорит, — погублю мудрость мудрецов». Затем доказал, что это было и полезно, и нужно. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Что крест есть доказательство неизреченной силы и премудрости, и что немудрое Божие гораздо выше человеческой мудрости. Теперь он доказывает то же не со стороны только учителей, но и со стороны самих учеников. «Посмотрите, — говорит, — кто вы призванные? Не только неученые учителя, но и ученики избраны такие же. Немного из вас, — говорит, — мудрых по плоти. Так открывается большая сила и большая премудрость, когда убеждаются многие и притом немудрые. Самое трудное дело — убедить невежду, особенно когда речь о предметах необходимых и великих. И однако их убедили, чему свидетелями представляет их же самих. Видите бо звание ваше, братья, то есть посмотрите, помыслите. Научить невежд догматам столь мудрым и мудрейшим всего — это знак величайшей мудрости учителя. Что значит по плоти? По наружности, по-житейски, по внешнему учению. Чтобы не подумали, что он противоречит себе, а он убедил и проконсула, и Ареопагита, и Аполлоса, и других мудрецов, о которых мы знаем, что принимали проповедь, он не говорит «никто из мудрых», но «немного мудрых». Он не исключительно призывал невежд, а мудрых отвергал, но принимал и последних, гораздо же больше первых. Почему так? Потому что мудрый по плоти исполнен великого неразумия И особенно он бывает неразумным тогда, когда не хочет отвергнуть нечестивого учения. Как в том случае, когда какой-нибудь врач хочет научить других своему искусству. Люди, мало знающие, но худо и превратно пользующиеся этим искусством и упорные, не скоро могут научиться, а ничего не знающие могут скорее принять учение. Так было и здесь. Невежды убеждались скорее, потому что они не имели того крайнего безумия, чтобы считать себя мудрыми. Подлинно, весьма безумны те, которые подвергают суждению разума то, что усвояется не иначе, как только верой. Если бы какой-нибудь кузнец, вместо того, чтобы вынимать раскаленное железо щипцами, стал делать это рукой, то мы приписали бы это крайнему его безумию. Так и философы, стараясь сами собой постигнуть предметы веры, унижали веру. Потому они и не нашли ничего из того, чего искали. Немного сильных, немного благородных. Ведь и такие люди бывают исполнены гордости. А ничто столько не вредит истинному богопознанию, как гордость и пристрастие к богатству. Потому что преданные им удивляются настоящему, нисколько не заботятся о будущем и заграждают слух свой множеством попечений. Но не мудрое мира избрал Бог. Это величайший знак победы — побеждать посредством немудрых. Язычники не столько посрамляются тогда, когда побеждаются мудрецами, сколько тогда, когда видят, что люди, работающие собственными руками и принадлежащие к простому народу, любомудрствуют лучше их. Потому Павел и сказал, чтобы посрамить мудрых. И не только с этим, но тоже сделал Бог и с другими житейскими преимуществами. И немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное. Не только не ученых, но и бедных, презираемых и незнатных он призвал, чтобы посрамить сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, стих 28. Кто здесь называется ничего не значащее? Те, которые считают себя за ничто по великому уничижению. Так он явил великую силу, низлагая великих через тех, которые казались ничем, как он и в другом месте говорит: «Сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. В самом деле нужна великая сила, чтобы людей уничиженнейших и никогда не занимавшихся никаким учением вдруг научить любомудрствовать о том, что выше неба. Врачу и ритору, и всем другим мы удивляемся особенно тогда, когда они успешно убеждают и научают невежд. Если же великое дело внушить невежде учение о каком-нибудь искусстве, то тем более такую мудрость. Впрочем, Бог сделал это не только для того, чтобы явить чудо или показать свою силу, но и для того, чтобы смирить превозносящихся. Потому апостол, как выше сказал, «да премудрое посрамит, да сущее упразднит», для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Стих 29. Бог делает все для того, чтобы смирить гордость и надменность, чтобы низложить самохвальство. А вы, говорит, предаетесь этому. Он делает все для того, чтобы мы ничего не приписывали себе, чтобы все относили к Богу, а вы предали себя такому-то и такому-то. И какого заслужите вы прощения? Бог показал, что нам невозможно спастись самим по себе. И это Он устроил вначале. И тогда невозможно было самим достигать спасения, а нужно было созерцать красоту неба и величие земли и исследовать природу других созданий, чтобы восходить к Творцу вещей. Сделал же это Он, чтобы низложить имевшее явиться высокоумие. Подобно тому, как учитель, приказавший своему ученику следовать туда, куда ведет его, когда видит, что ученик забегает вперед и хочет научиться всему сам по себе, то оставляет его блуждать, и, дав ему испытать, что он сам по себе научиться не может, тогда уже начинает руководить его, так и Бог вначале повелел идти путем созерцания творений. А когда люди не захотели этого, то Он, дав им испытать, что они сами по себе идти не могут, стал вести их к себе иначе. Он дал нам мир, как бы дощечку. Но философы об этом не думали, не хотели повиноваться Ему и идти к Нему тем путем, которым Он повелел. Потому Он предложил другой путь яснее первого, научающий, что сам человек один для себя недостаточен. Прежде можно было предаваться и рассуждениям, пользоваться и внешней мудростью при руководстве природы, а теперь кто не будет безумным, то есть не оставит всякие рассуждения и всякое мудрование, и не предастся вере, тот не может спастись. Таким образом, он совершил немаловажное дело. Предложил удобный путь, а вместе уничтожил бывшую болезнь и научил не хвалиться и не высокомудрствовать, чтобы никакая плоть не хвалила. Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов Божьих и не хотят учиться так, как Он заповедал. Потому они ничему и не научаются. Так было и в начале. Бог сказал Адаму: «Это делай, а этого не делай». Но он, думая найти что-то большее, не послушался и потерял то, что имел. Потом он сказал: «Не останавливайтесь на творении, но через него познавайте Творца». А люди, как бы найдя что-то более мудрое, сравнительно с сказанным, построили себе бесчисленные лабиринты. Потому и сами потерялись, и друг с другом вошли в столкновение. Ни Бога не нашли, ни о творении не узнали ничего ясного и не составили о нем надлежащего и верного понятия. После этого, желая решительно уничтожить их высокомерие, он призвал прежде всего людей простых и тем показал, что все имеют нужду в премудрости свыше. Не только в отношении к познанию, но и во всех других отношениях люди и все прочие твари имеют великую в нем нужду, и это он сделал для того, чтобы дать им сильное побуждение к покорности и преданности, чтобы они, отлучившись от него, не погибли, потому он и не попустил им быть самодавлеющими. Ведь если и теперь, когда имеют в нем нужду, многие оставляют его, то если бы этого не было, до какого забвения не дошли бы они. Не по зависти он лишил их основания к превозношению, но чтобы избавить их от погибели, происходящей отсюда.